говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери Софии в поселке Кокошкино. И моей собеседницей сегодня будет ученица нашей воскресной школы Анна Васильева.
Здравствуйте!
Сегодня мы продолжаем с вами тему «Дона десятых праздников». На прошлой передаче мы разбирали праздник Рождества Христова, историю праздника, его значение для христиан, события, смысл праздника и величие этого события для всех православных христиан. Сегодняшнюю передачу мы хотели бы посвятить разбору евангельских событий, то есть евангельских чтений, связанных с Рождеством Христовым. Дело в том, что христиане считают Евангелие своей главной книгой. И без него мы, по большому счету, не можем правильно определять волю Божию. Все святые отцы учили христиан жить по Евангелию, жить Евангелием и сравнивать свою жизнь с Евангелием. Другими словами, это наш путеводитель, это наш и компас, это наш ориентир, это наш кладезь духовного смысла и духовных знаний. Я напоминаю, что наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Итак, Анечка, у меня к тебе вопрос. А как ты понимаешь слово «Евангелие»?
Евангелие – это большая книга Нового Завета, в которой описание жизни, учения, смерти и воскресения Иисуса Христа.
Хорошо. А вот ты сказала «большая книга». А по твоим представлениям, насколько она большая?
В ней, как бы, многие люди видят глубокий смысл, большой смысл. То есть, в том смысле она и большая.
То есть ты имеешь в виду большая, полна знаний, жизненного опыта и духовного какого-то, да?
Да.
Глубины духовной, да. В этом плане действительно она, я бы сказал, даже не просто большая, она бесконечная, она огромная. Вот. Мы даже себе представить не можем, какой глубины Евангелия. Ведь святые отцы читают Евангелие постоянно и читали. И даже мы помним из жития батюшки Серафима, он прочитывал все четыре Евангелия за одну неделю. Вот так он жил, батюшка, много читал Евангелие. И незадолго до смерти он сказал: об одном я сожалею, что Евангелие не дочитал. То есть каждый раз, когда христианин читает Евангелие, оно открывается ему все с более новым и глубоким смыслом. Поэтому это наша настольная книга, и святые отцы нас призывают знать Евангелие, чтобы как рыба в воде плавать в нем. То есть настолько знать, чтобы мы могли объяснить каждое слово, каждое предложение не просто отдельно, а в контексте всего Евангелия. И это очень важно, особенно в наше время. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что у православия очень много врагов, которых мы называем сектантами. И эти враги, они вносят свое в богослужебный смысл, да, и в духовный смысл Евангелия. То есть если мы, православные христиане, научаемся понимать Евангелие от святых отцов, от угодников Божьих, от тех людей, которые жизнь свою посвятили Богу и которые вместили в себя Духа Святаго, то есть стали сосудами Духа Святаго, и через которых Господь действовал и возглашал свою волю, то, естественно, у нас доверие больше к ним, потому что у них жизнь была праведная. А когда нам говорят люди, которые не православные, то Священное Писание, то есть Евангелие, духоносно, и мы их спрашиваем, а почему духоносно? Они говорят, ну, потому что нашим вот учителям, нашим лидерам некоторым было какое-то видение, и они теперь говорят, что Евангелие духоносно. А что это за видение? Откуда оно было? Никто ничего понять не может. Но мы-то с вами опираемся на другие приоритеты. Мы говорим, почему Евангелие духоносно и написано, ну, вот если так просто говорить, Богом через своих угодников Божьих, через своих учеников. Потому что церковь живет Евангелием и живет по Евангелию уже 2000 лет. И церковь на своем личном опыте убедилась, что в Евангелии написано все то, что идет от Бога, что Господь нам захотел возвестить. То есть это полностью Его благовестие, Его воля Божия. Вот мы своим опытом, да, засвидетельствуем, что Евангелие духоносно. Потом опыт святых угодников Божиих, тех людей, которые уже здесь, на земле, сподобились Царствия Божия, таких как и батюшка Серафим Саровский, Сергий Радонежский и много-много святых. Вот недавно праздновался праздник всех русских святых. Если их всех перечислять, то это больше часа. Но иногда некоторые службы в День русских святых задерживаются, когда батюшки начинают на литье перечислять всех поименно. Вот, на целый час или полтора задерживается служба, но это прекрасно. Каждый святой поминается по имени, и они своей жизнью засвидетельствовали, что Евангелие – это та книга, по которой необходимо жить христианину. И свидетельство этих людей, конечно, для нас очень драгоценно и дорого. Поэтому мы с вами будем так стараться на наших передачах теперь. Мы уже многое изучили для того, чтобы опираться на Евангелие. Будем стараться разбирать, да, не только события праздника, но и что о нем говорит Евангелие и почему. Потому что, когда читаешь Евангелие и разбираешь вместе со святыми отцами, то очень много интересного узнаешь. То, что бывает и скрыто, да, от наших глаз, когда мы просто говорим о празднике или в каком-то кратком описании. Поэтому сегодня мы с вами говорим о Рождестве Христове. О Рождестве Христове писали два евангелиста. Это евангелист Лука во второй главе написал о Рождестве Христове, и евангелист Матфей тоже написал во второй главе о Рождестве Христове. Что примечательно, они пишут не совсем об одном и том же. Если мы помним из событий Рождества Христова, что были такие мудрецы, как волхвы, помнишь, Анечка?
Да.
Которые пришли издалека, да, и они принесли подарки Христу. Так вот, Лука пишет все, что было до волхвов, а Матфей, наоборот, пишет все, что было от волхвов и дальше. Вот, поэтому и очень интересно порассуждать сегодня и на Евангелие от Луки, и на Евангелие от Матфея. Я думаю, что мы с нашими радиослушателями, с нашими детишками узнаем сегодня много нового и интересного. Потому что так как сейчас все дети, особенно школьники, они очень загружены, то я думаю, что им и читать Евангелие подробно, и разбирать некогда. Ну, то есть мало времени этому уделяется. Если они ходят в воскресную школу, я сам вот веду воскресную школу, я тоже знаю, что воскресные школы раз в неделю, да, тоже не успеваешь все пройти. Столько много событий хочется детям рассказать, что просто вот, чтобы подробно разбирать Евангелие, это надо сидеть скрупулезно там часами, дети столько не высиживают. Вот. А у нас на нашей передаче есть прекрасная возможность, да, уделить Евангелию столько, сколько нам надо, столько, сколько мы захотим. Да, и почему бы ей не воспользоваться? И вот ради наших детишек, ради наших радиослушателей, давай с тобой начнем разбирать Евангелие. От Луки, 2 глава. Открывай. Работать будем таким образом. Я читаю на церковно-славянском стих. Ты за мной на русском, да, то, что я прочитал. И потом мы начинаем разбирать каждую строчку. Договорились, Анечка?
Да.
Хорошо. Итак, Евангелие от Луки. 2 глава, 1 стих. «Бысь же во дни тые, изыди повеление от кесаря Августа, написати всю вселенную». Давай, переводи.
«В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись во всей земле».
Угу. Хорошо. Что такое перепись, как ты понимаешь?
Перепись населения — это кесарь Август, он хотел увидеть, узнать, сколько у него народу в своем...
Империи.
В своей империи.
Да, ну, в данном случае он брал Иудею, на, чтобы... Для чего нужно было количество народа? Они же подать собирали дань. Да, и им надо было узнать, сколько людей и сколько собирать, с какой области денег. Да? Поэтому всем было приказано каждому прийти, кто по Иудее разбросан, в свою область, в свой родной город, где он числится, и там получить налоговый номер, как сейчас модно говорить. И там, чтобы тебя записали, чтобы знали, сколько собирать денег. А как ты думаешь, в духовном смысле, для чего Господь привел, да, в Вифлеем Богородицу Иосифа?
Я думаю, для того, чтобы Иисус Христос родился в Вифлееме. Вифлеем был родным городом Иосифа.
Да, совершенно верно. Дело в том, что Вифлеем было такое пророчество, да, что именно в Вифлееме, да, родится Спаситель мира. Поэтому Господь и приводит, чтобы город Вифлеем прославился исполнением пророчеств. Читаем дальше, второй стих. «Все написание первое бысть владящую Сирию Киринею». То есть, о чем это говорит? Эта перепись была первая в правлении Квиринея Сирию. Ну, здесь идет просто речь о римском правителе, который в свое правление затеял вот эту перепись. Ну, для нас это особого интереса не представляет, исторического, да, поэтому мы пойдем дальше. «И идяху вси, написатися, кожда во свой град».
«И пошли все записываться, каждый в свой град».
Да, так как люди были послушные, да, тем более римляне, они были серьезными, шутить не любили, за любую провинность могли наказать, а то и казнить даже могли, да, если что-то там серьезное, потому что у Римской империи очень была хорошая законодательная база, и у них юридические законы очень хорошо работали. Поэтому люди боялись ослушаться, да, они взяли и пошли. Да? Все пошли переписываться, каждый в свой город. Ну, теперь о ком пойдет речь дальше? «Взыди же Иосиф от Галилеи из града Назарета в Иудею, во град Давидов, и же нарицается Вифлеем за небытие ему от дому и отечества Давидова».
«Пошел также и Иосиф из Галилеи из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он был из дома и рода Давидова».
Да, совершенно верно. И вот так вот мы здесь видим, что Иосиф из Галилеи, да, из города Назарета пошел в Иудею, потому что сам он был тоже из рода Давидова. А Вифлеем тогда, да, и все его поместье, как раз в нем и жили те, кто были из колена, из рода Давидова, да, то есть вот это колено иудейское, помнишь, что иудеи делились на 12 колен?
Да.
Да, вот как раз одно из колен жило в Вифлееме, да, те, кто были как раз из рода царя Давида. Пошел он не один, конечно, да, а пошел он с кем?
С Марией.
С Марией, да. Так, давай дальше читать, у нас пятый стих. «Написаться с Марией, обрученную ему женою, сущую непраздную», да. Давай, переводи.
«Записаться с Марией, обрученную ему женой, которая была беременна».
Что мы видим, да? Мы видим, что Иосиф взял жену свою, Марию, ну, обручницу, да, она, тут два слова, видишь, обрученную ему женой, которая была беременна, то есть, которая имела в чреве уже младенца, да, и уже, видимо, скоро ей надо было родить. Итак, мы видим, что путешествие святого семейства Иосифа и Марии в город Вифлеем. Почему? Потому что была объявлена перепись населения. Да, и они, как законопослушные граждане, пошли, да, в этот город. И если мы будем переводить с собой на духовный смысл, да, то получается, что Господь идет в Вифлеем для того, чтобы исполнилось пророчество, да, что Христос родится в Вифлееме. Ну, мы имеем в виду, он идет-то еще в чреве, да, но уже идет, да, уже живой младенец, да, уже вочеловечился Сын Божий, но только который еще не родился, да. Так как мы исповедуем, что Христос – это истина, есть второе лицо Святой Троицы, то есть Бога человек и Бог и человек одновременно, правильно? Значит, сам Господь и идет. Ведь Господь же их ведет, их лиет, да? И Господь наверняка способствовал, чтобы был вот этот повод, также перепись, чтобы их туда привести, правда же? Ну, понятно, что у Иосифа и Марии есть свое мнение на все, да? То есть они могли бы сказать, не пойдем туда, пойдем в другую сторону. Но мы с тобой помним из Ветхого Завета, что случилось с пророком Ионой. Когда ему Господь сказал, иди туда-то, а он сказал, не пойду туда-то, там плохие люди живут, пойду в другую сторону. И что? Поднялась буря, да, он сел на корабль, в другую сторону поднялась буря. В итоге его выбросили за борт, его проглотил кто?
Кит.
Кит большой, и через три дня выбросил на берег туда, куда ему надо было приплыть. Ну вот, Иосиф с Марией, они были люди благочестивые и святые, да, поэтому они волю Божию старались не нарушать. Куда Господь вел, туда они шли. Вот. То есть, Христос идет в Вифлеем вместе со всеми записываться, чтобы осветить записывающихся и упразднить рабство. Какое рабство идет Христос упразднить? Мы на прошлой передаче много об этом говорили. Для чего вообще Христос родился-то? О каком рабстве-то идет речь? Ведь там, смотри, и римляне были, и иудеи, одни рабы, а римляне не рабы, да? Но рабство-то мы говорили какое? От какого рабства пришел Христос всех освободить людей абсолютно?
От рабства греха.
Конечно, совершенно верно. Вот для этого Господь-то идет. Вот видите, как у Бога все продумано, да? Причем все до мелочей, все пророчества, все письмена сбываются, да? Вот ни на одном человеке больше в мире вот все пророчества не сбылись, только на Христе, да? Поэтому, если мы вспомним Евангелие, которое считается воскресенье, одно из 11 воскресных Евангелий, то мы увидим такое событие, когда Христос, уже воскресший из мертвых, путешествовал вместе с Лукой и Клеопой, с двумя апостолами, да, в Эммаус. И рассказывал им все пророчества, которые должны были сбыться на Иисусе Христе. И когда он рассказывал, у них горели сердца от благодати Божией. Да? Вот. Поэтому у Бога не бывает ни одного слова напрасным и ни одного дела напрасным. Все, что Господь творит, все ради нашего спасения и избавления нашего от греха. Итак, работающие Господу уже не суть рабы людей. Если по телу и рабы, то по духу свободны. Вот так говорит нам Феофилакт Болгарский, именно рассказывая о том, что происходит, вот когда Иосиф Марии приходит в Вифлеем. Что значит, как ты понимаешь, если и по телу рабы, то по духу свободны? Как ты понимаешь это?
Если они рабы, как бы прислуживают кому-то по телу, значит, то они свободны по духу, значит, душа у них свободна.
А в каком смысле свободна душа?
Душа у всех свободна.
Ну, да, ну, как у всех. У людей, которые Бога не знают, душа не свободна. Она раб греха. Имеется в виду по вере. Да, если человек уверовал, и кем бы он ни был, то есть рабом бы, слугой, президентом, там, патриархом, священником, или там дворником, или поваром, или водителем, или машинистом, кем бы он ни был, да, то душой он освобожден от греха, потому что он живет праведной жизнью. Он старается жить с Богом и не грешить, да, поэтому грех им не владеет, и здесь он абсолютно свободен, да, что бы он ни делал. Понятно? Какой профессии не имел. Поэтому Богу можно служить абсолютно на любом месте, кем бы ты ни был. Ведь это важно не то, какую ты профессию имеешь, да, а важно то, что у тебя в сердце. Ведь Бог всегда смотрит в твое сердце. Что там на сердце? Даже ты, бывает так, что словами люди говорят много, там что-нибудь говорят, 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 но в сердце у них тишина, покой и радость. Да, и им не меняется этого грех. Вот, потому что они могут много говорить для пользы дела. Вот мы тоже тут на радио много говорим, да, но надеемся, что Господь не минит нам во грех, потому что мы стараемся для пользы дела, для того, чтобы люди просвещались, да, Словом Христовым. Вот, да, такие интересные события. Итак, Христос в духовном смысле, да, мы Евангелие понимаем в двух смыслах. Первый смысл – это что происходит конкретно в Евангелии, а это Иосиф и Мария приходят в Вифлеем на перепись населения. И в духовном смысле, да, то есть Господь сам идет, да, с Иосифом и Марией переписываться, да, вместе со всеми, да, для того, чтобы родиться в этом городе, согласно пророчеству, и избавить людей от рабства греха. Да. Хорошо, дальше читаем. Следующий стих. «Быть же, когда быстро тама исполнившиеся дни родите ей, и родила сына своего, первенца, и повит его, и положи его в яслях, за небе им место во обители». Давай, читай.
«Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице».
Совершенно верно. Итак, смотри, что тут интересно. Давай сначала расскажи о событиях, которых написано в этих стихах. То есть, когда пришло время родить?
Она уже была там. Не было им места в гостинице, и было место в хлеву, где были животные. И положила она его, спеленала и положила в ясли, потому что не было ничего.
Да, совершенно более. Верно. То есть, так как много народу пришло в Вифлеем для переписи населения, да, то в гостиницу они попасть не могли. Все было занято. Даже люди, видя беременную женщину, не сжалились, чтобы уступить ей свое место в гостинице. Ну вот что ж теперь, такие вот люди. К сожалению, и в наше время, да, можно много увидеть людей безжалостных, да, когда кто-то, кому нужна помощь, будет просить, слезно просить, умолять помочь, а люди будут проходить мимо. Ну, надеюсь, что таких людей меньше, меньшинство. Ибо если бы все были такими, у нас бы уже и России-то, скорее всего, не было, и православия бы не было. А так как еще есть любящие сердца, да, и которые жалко тех, кто попал в беду, которые готовы всем помочь, ну, вот через таких Господь, через малое такое стадо, да, и действует. Я надеюсь, что это малое стадо в России очень большое. Потому что, к радости, я очень редко встречаю таких людей, которые совсем безжалостны. Да. В основном вижу тех людей, которые готовы всегда откликнуться и помочь. Итак, в духовном смысле давай попробуем перевести то, что мы сейчас прочитали. Да. То есть, она называет его, родила сына своего, первенца, да, то есть сын девы, да, называется первенцем, первородным, то есть она его называет первородным, то, другими словами, здесь говорится о том, что у нее больше не было детей и никогда не будет, да, то есть это единственный первородный сын, первенец, да, от Марии Девы. Ну, чтобы не говорили, потому что многие, даже вот сектанты, пытаются объяснить там, что Богородица не была девой, что родила она от Иосифа, а у Иосифа были еще дети там. Ну, и что какие-то небылицы не придумывают, да? Но мы твердо знаем, мы верим в Евангелие, и потом это мы еще увидим, да, не раз дальше и у Матфея, когда будем разбирать, что она не была ему женой, а только обрученная ему женой. То есть он за ней присматривал всего лишь Иосиф, да, он не был ей мужем. Еще тот факт мы разбирали на Благовещении, помнишь, когда ангел ей возвестил, и когда Иосиф узнал, что она беременна, то он хотел отпустить ее. То есть потому что он был праведен, он был добр, не хотел, чтобы ее по закону побили камнями, да, он просто хотел отпустить тайно, чтобы она шла во свояси. А что произошло? Ангел явился и сказал: «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо зачала она дитя от Духа Святаго». И тогда только Иосиф успокоился, когда получил откровение от Бога. Помнишь, да, этот момент?
Да.
Да, поэтому мы здесь видим прекрасно, что ее сын, то есть ее не родила сына своего первенца, да, то есть не от Иосифа, а от нее самой. Да, и понять, что от Духа Святаго, это мы знаем из Благовещения. И положила его в ясли. То есть даже кроватки не нашлось Господу. Здесь Господь о чем показывает, да? Именно, чтобы научить нас смирению. Да? То есть тот, кто повелитель всей вселенной, создатель всей вселенной, тот, чьей благодатью живет вся вселенная, дышит каждая мельчайшая тварь, то есть организм любой мельчайший, дышит Божьей благодатью и живет за счет Божьей благодати, да? И он, вот это величайшее существо, лежит смиренно в каких-то яслях, кормушке для скота. Он такой, можешь себе представить? Вот даже, ну, представь, что у царя родился наследник. И представь, что царь пошел, отправил его с матерью в ясли, в хлев, и чтобы там наследник его лежал в кормушке для скота на земле. Можешь такое представить у людей? Вряд ли. Ну, представь, что у президента родился сын. И он его выгнал в сарай, в деревню в какую-то, да, чтобы он там где-то лежал между животными, да? Ну, представить такое не можешь, да? Ну, представь, что у тебя родится братик еще один, да? И его в сарай выселили, чтобы он лежал вместе с животными жил. Ну, правда, это невозможно представить. У людей так не принято, да? Люди живут вместе с людьми. Но это редкий случай, когда совсем людям жить негде, они спят где попало, да? Это как бы единичный случай, дай Бог, чтобы их не было на земле. Ну вот, а тут сам Господь, представляешь, рождается, чтобы вот так вот скромненько в кормушке для скота, хуже, чем люди, хуже, чем раб, хуже, чем слуга. Ты представляешь, какое смирение должно быть у Бога? Поэтому святые отцы нас и учат, все как один, что только за смирение дается благодать Божия. Ибо сам Христос говорит потом в Евангелии: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Вот так вот. Здесь нас Господь учит, конечно, смиряться. И символически показать, что мир – это ясли, а мы – неразумные животные. Вот еще одна интересная очень мысль, которую нам предлагает блаженный Феофилакт Болгарский, толкователь Священного Писания. То есть мир – как ясли, и Господь собою наполняет эти ясли, а мы все как неразумные животные. Почему здесь нас сравнивают как с неразумными животными? Да потому что без пастыря мы не знаем, куда идти. Мы не знаем, что делать. Мы не знаем цели нашей жизни. Ну, вот представь такую картину, что цели в жизни нету. Никто не знает о Боге ничего. Вообще ничего. Что люди будут делать? Люди так рождаются, умирают. И какая цель у них в жизни-то будет?
Никакая.
Пожить. До своей смерти дожить просто и все. А дальше, и все, это полная анархия. Если дожить только до смерти, тогда, если Бога нет, я могу делать, что хочу. Кому я должен подчиняться, если Бога-то нет? Мне уже ничего не страшно после смерти, я ничего не боюсь. Правильно? Если я о Боге ничего не знаю, о жизни после смерти я тоже ничего не знаю. То вся моя жизнь протечет здесь, и она короткая. Я, естественно, буду жить так, как я захочу. А не так кто-то мне укажет, да? Если меня на цепь не посадят, что ты хотел?
Ну, к сожалению, просто сейчас многие люди так и живут.
Ну, это потому что веры нет. Ну, у многих-то есть вера. Да, многие живут не так. Если бы все так жили, так, прости, наверное, бы земля уже давно прекратила свое существование. Так вот, Господь показывает нам, что Он единственный, да, путь. Единственный совершенный человек на земле. Христос. Да? И Он нам открыл именно тот путь, ту цель, которой движется человечество. То есть только через Него и питаясь от Него, питаясь Его знаниями, да, питаясь Его благодатью, питаясь теперь, как мы уже знаем, телом и кровью Его во Святом Причащении, да, мы идем именно по единственному правильному пути, который Господь и принес, который и освобождает нас от греха и соединяет с Богом. Поэтому здесь идет сравнение как с животными, когда их пасет пастух. Ведь животные кушают травку, которая под ногами. Да? Ну, да. Представь, у тебя вот козочки дома есть?
Есть.
Да. Вот, и когда выходишь пасти, да, они кушают травку, которая под ногами, правда?
Да.
Да, куда ты им махнешь палочкой, туда они пойдут. Да, куда ты их погонишь? Ну, ты же можешь их перегнать их в любое место.
Ну, да.
И ты знаешь, где получше травка, а где похуже. Правда же? Ты же не приведешь в то место, где асфальт и травы нет, чтобы они покушали.
Да.
Да, ты их приведешь туда, где есть травка, веточки, там, чтобы они погрызли, накушались, там, молочка потом побольше дали. Так же и Господь. Он прекрасно знает, где нам лучше. И куда нас повести, да? Вопрос только в том, что мы не всегда по своему греховному состоянию идем туда, куда надо, да? Часто мы, бывает, сворачиваем, да, куда мы хотим, а не куда Бог хочет. От этого и получается грех, нарушение воли Божией. Поэтому, ну, сравнивая нас с неразумными животными, да, Феофилакт Болгарский, что из этих яслей мы питаемся. То есть от самого Христа, сам Господь через ясли всех нас питает. И мы превращаемся уже из неразумных животных в разумных людей, которые имеют веру, да, и у которых озаряется уже и сердце, и ум. Люди по-другому мыслить начинают, по-другому думать начинают. Вот тебе маленький вопрос. Никогда не пыталась со своими одноклассницами или одноклассниками поговорить о вере? Особенно с теми, кто не верует.
Да.
Пыталась? Ну, какой результат?
Никакой.
Почему?
Они даже, ну, не знаю, они даже не хотят.
Ну, они вообще понимают, что ты им хочешь, да, сказать?
Mm-mm.
Вот как будто стена стоит, правда? Непонимание. То есть вы разговариваете на разных языках. Поэтому и святые отцы говорят, что если с недуховными говорить о духовном, то, ну, в лучшем случае они покрутят пальцем у виска. То есть тебя никто не поймет. Поэтому нам надо всегда настраиваться так, чтобы разговаривать только с теми людьми, кому это интересно, кто тебя слышит, или кто хочет тебя услышать, или кто тебя об этом спрашивает, по-серьезному спрашивает, чтобы получить тебя полезную информацию. Ведь то, что нам Господь открыл каждому о вере, это огромное сокровище. Понятно, да? Которое мы должны беречь и хранить в своем сердце. И раздавать его только тем, кому оно необходимо. Ну, представь, какой для тебя вот самый, так сказать, драгоценный камень в нашей жизни? Ну, вот, который ты, о котором ты знаешь везде. Ну, вот, скажем, бриллианты.
Рубины, там, алмазы.
Ну, рубины, там, алмаз — это необработанный бриллиант. Вот бриллианты, да, это уже обработанный алмаз. Да? Вот смотри, бриллианты, они ценятся, да? То есть маленький бриллиант, ну, скажем, размера с горошину, может стоить столько, сколько твой дом стоит, к примеру, понимаешь? А вот смотри теперь. Вот представь, тебе Господь дал на хранение много таких бриллиантов. И сказал, раздавай только тем, кому они необходимы. Что ты будешь делать? А к тебе будут каждый день подходить все, много-много людей, и говорят, дай бриллиант. Что ты будешь делать? Сразу всем раздашь, а потом подойдут те, кому действительно они нужны. А ты скажешь, а у меня уже нет, я раздала. Тем, кому они не нужны были. Те, которые пошли там на ветер, просадили, и все. Ты будешь очень ответственно к этому относиться, правда?
Да.
Ты будешь изучать сначала, кому дать, кому не дать. Правда?
Да.
Вот, будешь думать, ага, а ему зачем, а ему зачем, а как он живет, а действительно ли это так, и так далее. То есть, чтобы в человека вложить что-то ценное и полезное, нужно 10 раз подумать, а надо ему это или не надо. Поняла, да?
Да.
А то получается так. Вот в церкви, к сожалению, очень, ну, много таких, да, примеров нехороших. Когда люди узнают много о вере, приходят к вере, Господь приводит людей в церковь. И они очень много узнают. И у них первый порыв – это всех вокруг себя сделать верующими людьми. Такой порыв, да. Забывая о том, что Господь еще не коснулся благодати в сердце их. И то, что ты будешь говорить, для них это будет чужое. Они будут это воспринимать как агитацию, как сектантство, как затягивание тебя там куда-то в церковь, в какую-то организацию и так далее. Они не будут понимать, что ты делаешь это от чистого сердца, от души. Понимаешь, что ты хочешь им лучшего, ты хочешь им добра, ты хочешь им счастья, но они этого не понимают. Потому что вы говорите на разных языках, сердце закрыто для Бога, понимаешь? То есть люди еще не открыли свое сердце. Господь не коснулся благодати. Вот, поэтому все, что мы узнаем о Боге, нужно потихонечку, как Богородица, она мудро делала, она все складывала в своем сердце. Да? И только когда к ней приходили те, кому необходимо было это узнать, только тогда она с ними разговаривала и общалась. Понятно?
Да.
Вот, поэтому мы будем стараться быть благоразумными, будем помнить, да, насколько Господь был смиренен, что родился в пещере со скотиной.
Бездна.
Да, и был положен в кормушку обычную, на сено. Да, чтобы показать всему миру, чтобы никто не смущался, как бы нищ не был. Ибо кто с Богом, тот очень сильно богат. Вся душа его наполнена бриллиантами духовными. Правда? И чтобы искупить нас от неразумия, для этого он и явился здесь. Чтобы мы, понимая это, становились из неразумных животных, вкушая от яслей, в которых Христос, самого Христа, чтобы мы становились разумными, мудрыми, сильными, богатыми, смелыми, смиренными и кроткими. Вот такими нас хочет видеть Господь. Напоминаю, дорогие друзья, что в эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма «Веры и надежды Любовь Матери Софии» в поселке Кокошкино и моя соведущая сегодня ученица нашей воскресной школы Анна Васильева. И мы с вами продолжаем тему двунадцатых праздников. Сегодня мы продолжаем тему Рождества Христова и читаем, объясняем и рассуждаем на евангельские строки, которые посвящены этому величайшему событию, Рождеству Христову. И мы продолжаем чтение Евангелия от Луки. 2 глава, 8 стих. Я читаю на церковнославянском, для того, чтобы наши радиослушатели привыкали к церковнославянскому языку, потому что мы с вами знаем, что все богослужения в наших храмах ведутся на церковнославянском языке. Да? И действительно, этот язык, он прям создан для богослужения, потому что когда на нем начинаешь разговаривать просто, разговорной речи, он не годится, то есть это невозможно. А вот когда богослужение идет на церковнославянском, это прям душа с радостью впитывает, да, и такое ощущение, что этот язык сам дает знания и вливает в тебя, как в кувшин с водой. Итак, «И пастыри беху в той же стране, бдящий, стригущий стражу ночную, о стаде своем». Давай.
«В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего».
Да, то есть о чем говорит, что обычные пастухи, как ты козочек своих пасешь, так же они каких-то овечек, там осликов, на, может, телят пасли ночью. Для чего нужны были ночные пастухи? Ну, чтобы волки или хищные какие-то звери не растащили стадо, да?
Да.
Они разжигали костры и обходили, значит, это стадо, следили, там, может, у них собачки были, верные друзья, которые помогали стеречь овец. Да, вот они по ночам их охраняли, да, вот эти люди были пастухами. Потому что Палестина, она вроде как и гористая, да, там местность, и по-разному было, но от пастбища до пастбища нужно было переходить, да, и они были, некоторые пастбища, удалены от города, да, и поэтому пока дойдешь до пастбища, пока вернешься обратно, то есть и животные устанут, да, то есть большие расстояния пришли, поэтому и они просто, допустим, пастухи заступали на несколько суток, да, и вот они от пастбища к пастбищу ходили, вот так вот, да, кормили животных, а потом, какое было ближе, уже приводили опять в город. Ну, как смена такая, да, как вахта, вахтовым методом сейчас называется. Вот. Ну, вот так же и пастухи, видимо, ночью охраняли там недалеко от Вифлеема вот это стадо. Может, просто не умещалось стадо уже в этих вертепах, а может быть, из-за того, что народу много приехало на перепись, да, всех из вертепов животных повыгоняли из сараев, людей туда засесили, или животным пришлось ночевать, да, где-нибудь в поле. Мы же не знаем толком, да, как это было, но вот факт остается фактом. Пастухи стерегли животных, да, стадо какое-то. Что произошло дальше? 9 стих, 2 глава Евангелия от Луки, 2 стих. «И се ангел Господень став в них, и слава Господня осияя их, и убояшися страхом велим».
«Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим».
Да, то есть что произошло? Ты смотри, Господь явил, да, свою радость, свою волю не сильным мира сего, не церковнослужителям, а, ну, по идее-то, да, ведь Господь должен был возвестить о том, что произошло, что Он родился в мир, кому? Тем, кто Его, по идее, должны были ждать. Церковь. Правда же? И церковь – это основные церковнослужители, кто ждет Бога, общается с Ним постоянно на богослужениях, знает все Писания, да, все законы Божии. Правда же?
Да.
Учат этому людей. И Господь, по идее, должен был возвестить церкви своей, что Он родился. Но ты смотри, что происходит. Господь является каким-то пастухом. Да, это совсем самые простые люди, которые там ничего не значат особо в городе. Да, может, их там многие из людей-то не считали, не знаю. Как у нас бывает дворников, да, да, как родители по маловерию своему, может быть, по какому-то неразумению говорят, вот не будешь учиться, дворником будешь. Ну, я не совсем согласен, да, потому что эта позиция, ну, не совсем правильная. Да, дворником тоже надо еще заслужить, чтобы быть, да, хорошим дворником. Вот есть такие примеры даже. Какой-то дворник нерадивый, там, у него двор всегда грязный, а какой-то, наоборот, трудолюбивый, у него двор всегда чистый. Не от этого же зависит, да, какой-то человек внутри себя, не от того, что дворник там или президент. Это вообще что-то за человек сам по себе. Так вот, Господь является абсолютно простым людям, да, незаметным, никому неизвестным. Да. Какие-то пастухи, там, наемные рабочие, может, пришли откуда-то издалека, потрудиться там, наняться на работу, потому что негде было, да, хотя бы на пропитание. Понятно, да? То есть обычным простым людям, и он являет такую благодать Божию. Является ангел, встает посреди этих людей, которые, может, сидят вокруг костра, там о чем-то разговаривают, может, песни поют, еще что-то, да? И вот они видят вот такую картину Божию. Ведь, с одной стороны, каждый был бы рад, да, что вот побывать среди пастухов, чтобы он явился ангел, возвестил такую прекрасную вещь, ощутить вот эту радость божественную, небесную, да, ангел, это, кто это такой ангел?
Дух, который служит Богу.
Да, да, то есть ангелы — это духи, да, которые возвещают волю Божию, то есть благовестники, да, вот, и когда, естественно, ангел встает среди людей, да, это откровение Божие. Когда он что-то начинает им вещать, возвещать, и мало того, вместе с ним же и благодать Божия, да, присутствует, да, то есть люди чувствуют великую радость от посещения ангела, да. Но все равно, что небеса открылись, и прям вот появился ангел, да, и ты вдруг ощущаешь, что это не простой человек, да, а что это действительно дух, который приносит огромную радость, да, божественный дух. И вот они убоялись сначала, да, подумали, что призрак какой-то, правда же?
Да.
Ну, первая реакция, раз, сидишь, и вдруг ночью, раз, кто-то появляется рядом. Ну, страшно же, да? Помните, когда я в походы ходила, у костра там вечерком сидели, в лагерях там еще где-то, не помнишь? Раньше часто ходили в детстве в походы и в лагеря, вот, и там сидишь, и вдруг кто-то так незаметно подойдет и что-нибудь скажет, все сразу оборачивается, так с замиранием сердца, страшно. Из темноты тут появился. И тут они сидят, знаешь, что никого, кроме животных, нет, и вдруг появляется, да, существо в человеческом обличии. Да, конечно, они убоялись сначала, да. Это происходит, так сказать, по тексту. А теперь, как думаешь, что происходит в духовном смысле? Я уже начал говорить, да, что Господь является не церкви, а именно вот этим людям, да, почему? Как ты думаешь? Почему именно не священнослужителям, не книжникам, не фарисеям явился Господь, не первосвященнику, да, а именно пастухам? Почему?
За
простым людям.
Простоту их нрав и незлоби, за то, что они не злобные, не такие...
То есть простые люди, простые, обычно простые, да. Сердцем. Да, вот действительно, и все святые говорят, там, где просто, там и ангелов соста. Что значит соста? То есть много. Да, 100 или еще больше. То есть и Господь хочет, чтобы мы верили просто, без всяких мудрований, без как углубления в какие-то знания, какие-то богословские там дебри и так далее. Ну, нам, конечно, надо знать и Священное Писание, и трактование Святых Отцов, и богословскую науку. Это хорошо знать, но это не главное. Знания, они только приумножают веру в Бога, да, но никак не заменяют веры, понятно, да? А вот сердце простое, любящее Бога, да, которое живет просто, вот человек такой, какой он есть. Знаешь, с таким человеком даже бывает легко общаться.
Да.
Когда видишь человека беззлобный какой-то, не имеет какой-то задней мысли тайной, не держит камень за пазухой на тебя, да, то с ним легко общаться, с ним хочется постоянно дружить, ходить к нему в гости, просто посидеть рядом с ним, послушать, поговорить, рассказать ему что-то о себе, там, выплакаться ему, в конце концов, да, к таким людям тянет, да, которые простые. Вот такие мы должны стараться быть. Вот, видимо, эти пастухи были такие, да, обычные, незлобные, простые люди, которые понимали свое место, в обществе не занимали никаких там должностей, ни при царе, ни при ком, а сидели, просто делали свою работу и жили совершенно просто. Может быть, только за питание-то и трудились. И вот Господь показывает, что этим, да, то, что он явился не фарисеям, а именно простым людям. что он с самого начала избрал и сделал проповедниками тех, которые сердечнее других. Вот так нам пишет Феофилакт Болгарский. Ибо они пошли и стали проповедовать обо всем этом. То есть то, что эти пастухи простые увидели, то они пошли и стали запросто рассказывать, да, людям, как то, кому это было интересно. То же самое посмотри, кого Господь выбирал в свои ученики. Обычных рыбаков. Он же не брал первосвященников, книжников, фарисеев. Наоборот, те озлобились на него, гнали его, те, кто должны были первые нести его на руках. Правда же?
Да.
А он выбрал простых рыбаков, простых людей, которые просто исполняли там на еду, себе рыбу ловили, чтобы не умереть с голоду. Да, и жили просто, совершенно просто. Вот таких вот Господь очень любит, да, простых людей, которые не ставят себе целью, да, приобрести весь мир себе там, все, всякие великие богатства, великие знания и так далее, просто ради себя, да, а которые живут просто так, как им дает Бог, но стараются выполнять все, что Господь от них потребует и попросит, то есть по воле Божией, в простоте сердца. Вот такими и мы должны быть, ибо Господь вот здесь и показал, что Он приводит к себе и делает своими проповедниками простых, незаметных людей, да, неизвестных людей, которые не своим каким-то вымышленным обаянием или приобретенным мирским знанием, а именно по воле Божией становятся проповедниками, что сам Дух Святый говорит через этих людей. Потому что они не выдумывают, что сказать, а Господь им помогает, что сказать. И знание Господь дает, и слово дает, и силу вкладывает в это слово. Вот, вот такими проповедниками были очень многие известные святые угодники. Например, Иоанн Златоустый. Читаешь его, как будто вот вчера написал как прямо для тебя. И многие-многие другие святые угодники Божии, которых просто интересно читать. Ну что ж, давай не будем уклоняться, давай посмотрим, что происходило дальше. Итак, 2 глава, 10 стих. Да? «И речи им ангел, не бойтесь, себо благовествую вам радость велию, я же будет всем людям». То есть ангел что делает? Он их
успокаивает.
Да, давай, теперь как это по-русски звучит?
«И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям».
Да, только я сказал по-русски, я имею в виду, это синодальный перевод. Да, это уже установлен синодальный перевод, просто он как бы звучит на простом русском языке. Да? То есть он их успокаивает, он дает им понять, что он не привидение, не призрак, не пришел им сделать ничего плохого, а говорит, что... что он принес им великую радость, да? Причем, которую они должны возвестить всем людям. И вот смотри, что получается. Сидели люди себе у костра, разговаривали о чем-то своем. Вдруг кто-то появляется, они пугаются, а он говорит, да не бойтесь вы, что вы боитесь? Я к вам с радостью пришел, да с такой еще великой, которую вы должны рассказать всем людям на земле. Ты представляешь, какой бы, вот если они люди простые, да, то они, значит, ему и поверили сразу, да, сердцами своими простыми они уразумели, что он не несет опасности и что он возвещает великую радость, которую должен сказать всем людям на земле. Представляешь, как они значимость пред Богом почувствовали, да, такая радость их охватила, да, и что же ангел им сказал-то дальше? «Яко родися вам днись спас». И же есть Христос Господь в ограде Давидовом.
Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господень.
Вот, представляешь, какая великая честь выпала этим пастухам вот такую весть нести людям всем, то есть всем, кого они встретят, они всем должны были говорить, какую милость сотворил им Господь. И я думаю, что люди простые не могли им не поверить. Ну, потому что это люди не книжные, не законоучители. То есть у них нет никакой корысти, чтобы кого-то обманывать. Это люди, которые, может быть, даже были неграмотные совершенно, пастухи. Которые, может, не умели ни читать, ни писать. Единственное, что умели, это пасти скотину. Да? Водить их от одного луга к другому. Так вот, эти люди говорят о таких глобальных вещах, что выдумать они это просто ну никак не могли. Причем все вместе. И все говорят одно и то же, одинаково. Да? Поэтому им, скорее всего, очень быстро поверили все. Да? И через них наверняка эта весть очень быстро разлетелась по всей Иудее. Вот. И они стали, можно сказать, проповедниками, как ангел принес весть благую им, так же они эту благую весть разнесли по всей Иудее через них. Да? Всем начали говорить, рассказывать и проповедовать. Да? Но давай немножко уделим внимание этим словам. «Ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель». Да? Мы в начале передачи уже говорили. Во-первых, в городе Давидовом, что в этом городе жили все из рода Давидова. Да? Во-вторых, Спаситель, да? Который спасает нас, говорили, от чего спасает?
От греха.
Да, от рабства греха, совершенно верно. То есть человек, вспомнил с тобой потоп. Не помнишь, почему Господь навел на землю потоп?
Потому что люди стали злобными. И осталось очень мало людей, которые вот верили в Бога.
Ну вот лучше с этого начать. Мне кажется, не то, что злобными, да, потому что среди них наверняка были обычные добрые. Да, веры не осталось. То есть единственный человек, который остался верен Богу на всей земле, это был
Ной.
Ной со своей семьей. Это был единственный праведник. Все, остальные отошли от Бога. Еще бы чуть-чуть, и дети Ноя тоже бы отошли от Бога. Понимаешь, поддавшись всеобщему мнению. Вот. Поэтому и Господь решил очистить от греха, потому что грех – это зло, неверие – это зло. Мы с вами помним, что есть у человека два пути. Первый – это за Христа, и второй – это против Христа. Да. Третьего не дано в православии. Вообще на земле третьего не дано. Либо ты со Христом и служишь Ему, либо ты становишься Его противником, если ты Ему не служишь. Поэтому он и спасает тех, кто к нему пришел, тех, кто хочет спастись, тех, кто хочет избавиться от власти греха. А что такое власть греха? Это может каждый на себе почувствовать. Ну, например, взять маленьких детей, которые утром капризничают и не хотят вставать в садик и в школу. Они начинают что? Плакать, рыдать, топать ногами. Да, и на какие только ухищрения не идут, лишь бы только их не ввели в школу, да, или в садик. Я про маленьких не говорю, не про тебя, конечно, ты уже большая, да, вот, а про малышей совсем. Но стоит только родителям сказать, ты знаешь, к тебе пришла капризка, давай с тобой встанем перед иконочками и помолимся. И хотя бы прочитать молитву Царю Небесной вместе, пусть ребенок стоит, плачет, все. Любой, если с верой прочитает, то увидит, что ребенок начнет после молитвы сразу успокаиваться потихонечку. Да. И потом раз-раз, глядишь, уже смеется, уже забыл, что он капризничал. Это есть власть греха. То есть, когда человек склонен к греху, и бесы, то есть наши враги, они пытаются всячески на нас воздействовать через наши слабости, да, через нашу склонность к греху, и стараются отвратить нас от Бога, делают нам какие-то подножки, какие-то пакости, гадости и так далее, и мы, к сожалению, идем у них на поводу. У маленьких свои, так сказать, капризы, у людей постарше свои капризы, а у старших вообще свои капризы, да, старшие уже понимают, о чем речь. То есть, когда ты делаешь какое-то зло, и ты не можешь его не делать, то есть, ты становишься его рабом. И вот от этого Господь спасает. Дает путь, по которому, идя, Господь потихонечку вместе с человеком, человек трудится и старается, потихонечку очищает человека от этих, как и соскабливает с него тряпочкой. Если он как убирался когда-нибудь у себя в комнате, нет?
Да.
Да, берешь тряпочку, начинаешь пыль вытирать, да? И вот, допустим, стол у тебя весь пыльный. Ты раз, протерла, уже чистое место. Еще протерла, еще чище. Еще протерла, еще чище, да? Вот так Господь нас потихонечку, душу нашу выскрябывает, да? Вот наша грязь-то оттуда. Вот. Но только мы для этого должны постараться.
Только да. Через некоторое время все равно там становится пыльным.
Правильно, потому что несовершенный не твой стол, не то место, где он стоит. Обязательно пыль залетит, ты окно откроешь, еще что-то, да. Тут ты там ходишь, пыль поднимаешь, оно все оседает, оседает на стол. То же самое и в жизни происходит, да. Вот. Мы, люди, несовершенен только один Господь, и мы должны это понять. Вот если мы это все осознаем, что мы несовершенны, как бы мы ни старались, как бы мы хорошо о себе не думали, да, сколько бы мы положительных качеств себе не приписывали, все равно грех будет сочиться из нашего сердца раненого, да, и будет постоянно о себе давать знать. Вот, и страдать будет не только сам человек, но и все, кто его окружает. Да, да и весь мир будет страдать. Потому что грех действует он не только на одного человека, и на весь мир. Так вот, дальше давай читать. Спаситель, который есть Христос Господь. То есть именно тот, которого предсказали, да, пророки, о котором говорили все. Именно родился он самый Спаситель, который и есть Иисус Христос. Господь, то есть Бог наш. Ясно, да? Вот об этом ангел возвестил. И чтобы они уверовали уже, пощупав, помнишь, как Фома апостол сказал, не верю, пока не потрогаю руки и, да, и ребра его.
Да.
Также и им, чтобы они окончательно убедились, что ангел сказал им полную правду, он им послал туда, видимо, место это было недалеко, да, где родился Христос. Именно вот в вертеп, вот в эту самую пещерку. Видимо, они хорошо ее знали, эту пещерку. Наверное, не раз там прятались от дождя, да, или заводили туда скотину, или оттуда выводили скотину, когда шли пасти. Правда же? И что говорит вам ангел? «И все вам знамения, обрящите младенца повита, лежащая в яслях».
«И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях».
Да, действительно. Младенца в пеленах, лежащего в яслях. Ведь такого мы сегодня говорили. И даже представить себе невозможно, чтобы младенец лежал в кормушке для скота. Любой уважающий себя гражданин положит младенца на самое чистое место, приготовленное для него. Да, сейчас вот если рождаются у нас братик и сестренка, мы что делаем? Покупают, родили кроватку, да, тщательно убирают комнату, чтобы там чисто-чисто-чисто было. Вымывают все, да? Прям такие пеленочки должны быть выглаженные все, выстиранные, стерильные, можно сказать, да? Вот, чтобы, не дай бог, какая-то инфекция не занесла, да? И вот ребенка кладут на самое красивое и чистое местечко. Вот, родители, малыша. Ну, и даже маленьким покупают самые лучшие игрушки, самые лучшие одежды, чтобы они выглядели красиво, чтобы все видели, что это великая радость. Родился ребенок, человечек в мир. Для всей семьи это большая радость, большое событие. А тут, представляешь, родился Спаситель всего мира. Это для мира величайшая радость. И вот ангел пришел возвестить пастухам вот эту величайшую радость для всего мира. Ну что ж, на этом сегодняшний наш эфир уже заканчивается. Мы продолжим в следующей передаче разбирать именно с этого события, да, с явлением ангелом пастухам. А сегодня мы с вами прощаемся. Напоминаю, что программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня в студии был ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери Софии в поселке Хокошкино. А моя соведущая и собеседница, и помощница была сегодня ученица нашей воскресной школы Анна Васильева. На этом мы с вами прощаемся.
До свидания.